Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.06 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это четверг, 20 декабря на календаре. Здравствуйте, доброе утро, я приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин, и у нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины. Владимир, приветствую вас, Макс, деревенский парень. У нас Александр Умрихин, здесь шеф-комендор Дмитрий 48-й, Андрей Петров, Киберенок, Ибрагим Агузов, Виталик. Несколько раз зашел Виталик, а еще Игорь Кудрявцев, и Денис Кашеваров, и Сергей Котов, и еще те, кого я назвал или не назвал, и они продолжают приходить. Это люди, которые уже отметились в нашем Телеграм. Просто чтобы вы понимали, до начала программы эти люди уже пришли, уже собрались, уже здесь присели и уже ждут вас. Молодцы какие. Ну и говорю же, лучшие люди планеты, что тут делать. Евгений 7708 тоже с нами. Ну что, друзья, у меня сегодня для вас несколько новостей. И, конечно, вы вправе рассчитывать на традиционную витаминку бодрости от моторов и все такое. Но, знаете, меня впечатлила цифра. И поэтому вместо бодрости я дам вам что-то иное, но что-то другое совсем. Издание Polestar назвало музыкантов самыми успешными гастрольными турами в 2018 году. Вот вы когда последний раз гастролировали? Я думаю, что для многих из вас поездка куда-нибудь на тещину дачу для того, чтобы чего это там ей решить, это тоже определенного рода гастроли. Сколько вы за это зарабатываете? Несколько банок консервированных огурцов и помидорчиков. Может быть, сальцо на ужин, нарезанное с чесночком, тостиком черного хлеба с семечками и рюмочкой чего-то исконно русского. Ну вот, собственно, и все. А топ-10 музыкантов, заработавших нормально деньжат на своих гастролях, возглавил исполнитель Эд Ширан во время мирового турне в поддержку своего альбома, выступавший на стадионах 4 континентов, примерно собрал 4-8 миллиона своих поклонников. Вообще, да, 94 концерта в 53 городах. Парень поработал. Возьмите 94 концерта и разделите, точнее, 365 дней разделите на 94 концерта. Прикиньте, какой год был у человека. И за это, конечно, должна быть какая-то компенсация. А именно, 432 миллиона долларов и еще 400 тысяч. I found a love for me. Darling, just dive right in. Follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 432 миллиона. За это. Not knowing what. Если бы у меня были одной купюрой, я бы поделился ею с Эдом Широном. Абсолютно легко и непринужденно. Вообще не интересует, кто там на втором, третьем, четвертом, пятом, шестом и вообще. А моя сказала спасибо за песню. А пожалуйста, и обратите внимание, я ставлю вам золотого мальчика и при этом совершенно даром. Ну, то есть, за так. Ну, вот просто бесплатно. Ничего при этом мы с Широном за это не зарабатываем. Телочкам нравится. Прикиньте, телочки как сосут денежки. Ну, в смысле, денежки из своих парней, которые за 94 концерта заплатили 432 миллиона, и это только одному рыжему. А вы прикиньте, сколько еще прихлебал, сколько еще субподрядчиков, сколько компаний, которые выстраивали сцены, сколько компаний, которые настраивали звук, какие-то агенты, посредники и все остальное. Елочки, мне страшно представить сумму. Но в смысле, сколько мы готовы платить за то, чтобы... И тут вопрос, что? Да, что-то спать хочется. И кто-то тут собирался слушать что-то на родном языке. Нет, не будет вам ни родного языка, ничего такого. Я не собираюсь этого делать просто потому, что я не собираюсь этого делать. Ну, в смысле, у нас не музыкальная радиостанция, други, вы чего в самом деле? О чем вы говорите? Нет, сегодня мы будем говорить, знаете, о чем? Денежки Ширана или Ширана Эда мы уже посчитали. Теперь остается посчитать наши с вами денежки. Дело в том, что, ну, на самом деле, нас уже с вами посчитали. А теперь я хотел бы провести нормальный человеческий опрос на тему структуры наших доходов, структуры ваших доходов. Что вы можете себе позволить, чего не можете себе позволить. А на что удается копить, удается ли копить вообще в принципе. Поэтому внимательнее сейчас посмотрите на свой кошелечек. Внутрь своего кошелька. Именно о нем мы в ближайшие несколько минут и станем говорить. Ну а пока небольшая компенсация после Ширана нашего золотого. Макс вангует по погоде. Сегодня будет около 9 баллов, уже 8.30. Нет, Макс, ничего такого не будет. 136 тысяч автомобилей. Всего 136 жалких тысяч классных автомобилей у нас здесь в Москве на дорогах. Я напомню, позавчера в это время было 207, вчера 149, а сейчас 136. Такое ощущение, что люди постепенно уже начинают утекать, во всяком случае, из-за руля. Центр 45 из центра. Скорость движения в столице сейчас. И каршеринг все прирастает и прирастает. Вчера было 130 чем-то процентов от номинала. Сейчас уже 144% каршеринговых тачек на дорогах. 14 680. И мы с вами молодцы. Сегодня держимся нормально, без большого количества ДТП. 11 аварий с пострадавшими в Москве. Это 91% от нормы. Да, ну и о движении, конечно, через несколько секунд станем говорить. Евгений сообщает, МКАДу Ленинградке, внешка, как всегда, очень сложно. Вчера город Домодедово, беговая 3 часа, выезжал в 6-9, приехал этот Влада. Очень сложно для Евгения, подтверждает. Сегодня-завтра дни корпоратива, многие без руля в эти дни, утверждает Сергей. Ну хорошо, если так. Ну а почему? Нам должно быть плохо из-за того, что людей в городе стало меньше. Нет, не должно. Back to the beach. А теперь расскажите, где плохо. Про хорошо мы уже послушали, теперь давайте про плохо. 7373948, доброе утро, слушаю вас. Здравствуйте, где вы, как вы там вообще? Доброе утро.
Доброе утро, Роман, Александр Домодедов.
Да, Александр.
Роман, пару слов по движению, да, на М4 сегодня произошла небольшая авария. Да. Вот, там фура срезала правый отбойник, соответственно, заняла правый ряд.
Да.
Да, все бы ничего, но, как всегда, зеваки и ротозеи ухудшают ситуацию. И вот поэтому только на Липецкой сейчас пытаюсь пробраться в центр.
Я помню, видите, мы...
момент, когда по Липецкой можно было проехать спокойно.
Мы пока еще не научились там как-то закрывать ДТП, ширмы ставить, дымовые завесы наводить, я не знаю... А, там какие-то чары для того, чтобы не глазели. Нет, мы этого не умеем, поэтому у нас стоит все вокруг аварии. И там, где нельзя проехать, и там, где можно проехать. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Роман, доброе утро, Ясные Поляны беспокоит, давно не звонил.
Да, это правда, и классно, что теперь вернулись.
Перед Пушкиным все стоит, Ивантеевка стоит. Это Московская область, и, наверное, здесь, соответственно, все баллы, которые могли собраться, они собрались там. И еще раз такой быстрый вопрос. Так вот моя девушка спрашивает, а как вот вы в прямом эфире говорите слово «телочки»? Она говорит, вот позвоню президенту сегодня и спрошу, почему диктор такие слова в эфире говорит. Спасибо большое.
Спасибо, да, и вам тоже. Значит, во-первых, я же не про вашу-то девушку говорил. Ваша-то как раз красавица, умница. А, вот, а, во-первых, но во-вторых, я цитировал сообщение слушателя. В-третьих, у нас есть перечень слов, которые запрещены к произношению законом, за что можно подтянуть за эти самые штучки нашу радиостанцию. Эти слова мы, конечно, не употребляем и всегда пресекаем их. А все, что касается слов этих, ну, чем буду оправдываться? Ну, что, ну, что вы? Да, я прикрылся, я цитировал сообщение просто. 7373948, доброе утро, слушаю, да, здравствуйте. И, между прочим, вашей девушке можно тёлочке говорить, а мне нельзя, она про своих подруг как говорит? Ну, как она говорит про своих подруг? А, утро, вот так, Роман, в эфире, да, не скажешь, как она их называет. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Да, доброе утро, Роман. Ну, в принципе, это действительно от вас именно, с вашим позитивом, и за мной немножко. Извините. Вот, а люди, извините, наверное, прильнули сегодня к телевизорам, прильнут, поэтому меньше,
да,
машин,
да,
в городе.
Ну, может, вот, может, а у вас как в движении, где вы?
Ну, я еду в область по Риге, а вот в центр она немножечко так уже притормаживает.
Понял, хорошо, спасибо. Смотрите, сегодня в Балашихе акция. Три копающих человечка я уже прямо сейчас вижу. Два ДТП прямо непосредственно в самом городе, между всех вот этих новых эстакад, которые вам понавозводили там. Вы устроили два ДТП, поэтому сложно доехать до Балашихи. Сложно проехать Балашиху. А потом уж, когда выскочили, дальше будете лететь, я не знаю куда, до проспекта Буденного абсолютно свободно. Три аварии на Московской кольцевой в районе Новой Риги, потом Рублевка, потом сюда ближе к Можайке. Какая-то акция по ДТП на МКАД сегодня тоже. И обращаю ваше внимание, что все это мелкие аварии, потому что ДТП с пострадавшими сегодня, их количество ниже, чем обычно, причем сильно ниже. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, где вы?
Ром, привет, Алексей Балашиха.
Да, Алексей,
вот
да.
Не будем мы нифига лететь, потому что от Семеновской до Электрозаводской все 136 тысяч, которые сегодня в городе, они, угу, походу, здесь вот тусят между двумя станциями метро. Вот это вот Большая Семеновская, все вот это вот прям до моста... Очень вообще туго вчера было лучше.
Я понял. А выделенки есть там? Ну, выделенные полосы.
Нет. Тут и так две полосы.
Я понял, выделенных нет. Я просто подумал, что нам бы свести еще два, ну, для того, чтобы совсем инкорпорировать обычных водителей в каршеринговые компании, как бы всосать их в себя, ну, выбить их из-за руля своих автомобилей и втиснуть за руль каршеринговых автомобилей. Я думаю, что последняя действительно значительная, весомая мера и аргумент, финальный аргумент для многих из нас, это было бы разрешение каршеринговым тачкам пользоваться выделенной для движения общественного транспорта полосой. Вот после этого, мне кажется, мы бы все, конечно, бросили бы свои тачки на парковках. 3 балла пробки сейчас в столице. Поехали дальше.
Моторы.
Не летим. Ленинградка в область медленнее в районе МКАДа. Это Евгений сообщает. Какие все неженки. Аж тошно. Волком. Но я молчу, обратите внимание. Так, секундочку. Что у нас еще здесь? Кто-то в столб на белом автомобиле въехал. Еще поможет от глазеющих глаза выжечь. Нет, так мы не делаем, не поступаем. Вернатка крадется, как вор. Тихо, но уверенно. Это Владимирович, я читаю вас в телеграм-мессенджере нашем. У нас 2 телеграмма. Один телеграм-канал радиостанции «Радио говорит Москва». «Радио говорит Москва». Другой телеграм — это для сообщений. «Говорит МСК-бот». «Говорит МСК-бот» латиницей в одно слово, как слышится, так и пишется. Какова вообще вместимость Москвы по количеству автомобилей, Игорь Утюж? Ну, вообще-то, 3-4 миллиона мы должны принимать, мне кажется. 3-4 миллиона. Но если все одномоментно 3-4 миллиона выйдут на дороге, здесь, конечно, у нас дорог не будет. У нас здесь будет сплошная выставка тщеславия, пафоса и всего остального под названием «Модельный ряд автомобилей москвичей». Ну, в смысле, не... Ну, москвичи, ну, вы поняли меня. Давайте за деньги за ваши сейчас поговорим. Хотите? Ну, вот, немножечко. Это совсем не свежая новостюха. Она уже живет какое-то количество дней. Но, в общем-то, мне кажется, что деньги, их количество, их применение, их распределение в вашем кошельке и в вашем семейном бюджете, эта тема всегда актуальная. Как утверждается, российские граждане тратят на продукты питания 31,2% своего бюджета. Я уже несколько дней собирался вас об этом спросить, но, тем не менее, спрашиваю пока только сейчас. Хотя вообще такая предновогодняя, мне кажется, тема. Структура ваших доходов. можете описать? Ну вот сейчас, я думаю, что сейчас, на самом деле, вы, именно сейчас и именно впервые задумаетесь о том, как структурируются и как структурировать свои доходы. Потому что раньше вы не делали этого. Если делали, то только в голове своей. Конечно, никто не ведет никаких планировщиков расходов, там вы никогда не готовы точно понять, сколько и на что у вас уходит денег. Но если подумать, смотрите, я предлагаю вам несколько категорий. Во-первых, объединим ливинг. Так называемый ливинг — это все то, что вы тратите на жизнь. Я не хочу, чтобы вы писали мне, сколько тысяч рублей. Можете в процентах разделить? Ну, в процентах. Ну, там, условно, половину я трачу на жизнь. Или четверть я трачу на жизнь. Или все я трачу именно на жизнь. А что имеется в виду? Коммунальные платежи, дети, школа, продукты. Все то, что вы проживаете. Вот все то, что делает вашу жизнь. Вот это и есть ливинг. Есть еще категория развлечения. Сюда давайте мы введем все. Путешествия какие-то, поездки, праздничные мероприятия. Вы устраиваете вечеринки, может быть, для друзей. У вас имение за городом на Николиной горе, и там собираются вечеринки в стиле великого Гэтсби. Вот что-то такое. Это все, все пусть будет развлечение. Хотя я подумал, может быть, это и есть ваша жизнь. Тогда это тоже ливинг. Нет, развлечение. Бензин — это ливинг тоже. Управление автомобилем, все траты, связанные с автомобилем. Все то, что составляет вашу повседневную жизнь. Потом развлечение. Ну и интересен вопрос, удается ли вам накопление создавать. Вот это вот, мне кажется, можно вынести даже в голосование. 7373948, позвоните, чтобы рассказать. Хотите, можете публиковать свои доходы. Не хотите, просто структуру расходов расскажите, как у вас состоит ваш бюджет, из чего. А голосование вот какое. 134-21-35. Да, мне удается создавать накопление, то есть откладывать деньги. Я откладываю, у меня есть некий стабилизационный фонд, и я откладываю деньги, да, я коплю. 134-21-35. Нет, не удается. 134-21-36. Не удается. 134-21-36. Причем, знаете как? Я в первый вариант включаю все. И официальные накопления, и неофициальные накопления. Потому что, как известно, каждый уважающий себя мужчина должен иметь неофициальные накопления, которые, поисками которого или которых накоплений занимается супруга, когда вас нет дома. Иногда находят, иногда не находят. Так вот, я хочу объединить все. И то, что вы официально семьей копите, и то, что вы неофициально сами пытаетесь накопить. Давайте включим все в первый вариант. Да, вам удается копить. Удается, да, вы откладываете денежки, там, собираете на что-то. 134-21-35, на черный день. 134-21-35. Это обычный городской телефон, 8495, префиксы, далее тело телефона. Нет, пока с накоплениями туго. Ливинг поджимает. 134-21-36, тогда позвоните. Да, слушаю вас, доброе утро, здравствуйте. Доброе.
Да, доброе утро, Роман. Вот вы знаете, у меня в регионе есть знакомые, они как бы им удается вот долговые накопления делать, потому что, как, допустим, зарплата там 51 на четверть, так, там, ну, вынуждены работать, потому что других там вакансий как бы нет. Ну, вот, допустим, 3,5 тысячи, то есть коммуналка там, допустим, 6 тысяч.
Ну, удается при этом что-то откладывать, там как-то что-то копить? Что-то.
Ну, как бы, то есть долги у людей накапливаются за кредитом.
А долги? Удается копить долги? Нет, долги — это категория иная немножечко. Мы сейчас все же о структуре доходов. Долги — это структура расходов. Как вы делите свои доходы? Ну, кстати говоря, не, ну, про долги это тоже тема важная и для многих актуальная, но это другой разговор. Доброе утро, да, я слушаю, здравствуйте.
Здравствуйте, Аркадий, Москва.
Да, Аркадий. Аркадий, давайте возьмем, вот я сейчас придумал, что долги мы будем включать в тот самый ливинг, то, что мы тратим на жизнь, ну, то, что составляет нашу повседневную жизнь. Долги — это часть тоже повседневной жизни. Да, как у вас обстоят дела?
Сейчас туговато. Значит, взял ипотеку, но это ливинг получается.
Получается так, да.
Вот. Ливинг плюс коммунальные, плюс там бензин. Ну, все это ливинг, еда, памперсы, питание.
Да.
Выходим в ноль.
То есть в ноль, вот просто чтобы проживать. Но да. Условно, вам нужно копить, чтобы, допустим, ну, я не знаю, приобрести новую модель телефона для себя или для жены.
Я скажу больше, мне нужно копить, чтобы поменять замок дверной в машине, потому что он сломался уже месяц, не закрывается, не могу пока.
Черт. Я понял. Да. Хорошо. А чем занимаетесь? Ну, просто хочу провести.
Я честно скажу, работаю в иностранной компании.
Иностранная компания, щедрая иностранная компания, щедро.
Жена в декрете пока, и поэтому...
Я понял. Иностранная компания, я не буду спрашивать, какая. Они все вот такие капиталисты. Да, я слушаю. Доброе, здравствуйте.
О, доброе утро.
Доброе. Ну, как у вас там с ливингом?
Житие мое, то есть ливинг, примерно выходит в нолик.
Тоже в нолик все? Вот чтобы прожить месяц, дошагать до следующей зарплаты в ноль, без накоплений.
Да.
А из развлечений?
Без долгов, но в ноль.
Понял. Ну, если в ноль, значит, развлечения. Развлечения включены в ливинг. А развлечения какие? Ну, там, с детишками в кино сходить. Да, слушаю, доброе утро, да, здравствуйте.
Доброе утро, Роман, Дмитрий, Москва.
Дмитрий.
Роман, не знаю, в плюс или в минус. Жена занимается финансами.
Так.
Реально.
А, в смысле, что же вы все в котел сливаете, а она там уже...
Да, она занимается финансами. Занимается. Спросил, едем ли на Новый год куда-нибудь отдыхать. В этом году нет. Ну, правда, ремонт делали на даче.
А вы знаете, вы как помните этот анекдот про мальчика, которого мама зовет? Вася, домой! Он подходит и говорит: мам, а я замерз или проголодался?
Да.
Так и вы к ним подходите. А мы куда? Мы поедем куда-нибудь на Новый год или дома останемся? Я понял. Хорошо. С ремонтом дома никаких накоплений, Тимофей Чупанов. Иногда кредит беру и на развлечения тоже. Код 1313. Слушаю вас. Доброе утро. Да, здравствуйте. Доброе.
Да, здравствуйте, Роман. Илья успокоит. Есть возможность откладывать, потому что только что закончили с ипотекой.
Вот. Я так поздравляю вас, слушайте, это все равно, что я не знаю, даже сравнение это сложно
найти. Да, спасибо. И только вот в связи с этим есть возможность откладывать какую-то сумму, и, возможно, вот будет возможность куда-то поехать на Новый год.
А вот если, к примеру, подошла смена автомобиля, какая тачка у вас?
Гольф плюс 265 тысяч пробег, достаточно на механике, 1.6.
Я понял. Гольф плюс, значит, у вас, ну, вы семейный человек, вы хотели практичный автомобиль взять.
Фит, универсал, жду, но не знаю. Вчера дозвонившийся там мужчина звонил по поводу того, что катает гольф всю свою жизнь. И невнятное руление до сих пор ему непонятно фитом, эмбрио.
Корейское.
И вот, собственно, да, жду попробовать покатать и, наверное, на него
рассматривать. Ну и там кредит, и кредит на автомобиль.
На оставшуюся сумму.
На оставшуюся,
наверное,
сумму.
Точно.
Половину. Да. Я понял, хорошо. С ремонтом, так, про ремонт это уже было, никаких накоплений. А, Николай Важен прям мне структуру своих доходов-расходов присылает. Спасибо большое, здесь есть планировщик. Немногие, кстати, из нас этим занимаются. Жизнь 80, развлекуха 10, 10 долги, 1 благотворительность. Это Евгений, структура расходов. На жизнь 80%. А, на развлечения 10, еще 10 долги. А, 101% идет, видите, на благотворительность. А, я напомню, что нас с вами посчитали, и по статистике мы должны 30% тратить на еду только. Понимаете? Так что мы с вами примерно попадаем в общий тренд общероссийский. 30% на еду, плюс еще что-то, там коммунальные платежи, еще какая-то. В общем, ливинг у нас занимает большую часть наших доходов, да и расходов тоже. А что с накоплениями? Вы проголосовали, и вот результат этого опроса. Да, мне удается копить. Вот прям вот официально, неофициально, вместе с супругой или отдельно от супруги, тайно от супруги, как это часто бывает. Тем не менее, только 13% из нас это лучшие, терпеливые, выдержанные профессионалы. 13% умеют копить, могут копить. Есть такая возможность. 87% пока что обходится без этого.
Моторы. Обзор прессы.
Эльвира Хасаншина сегодня здесь отвечает за прессу. Пошурши что-нибудь. Есть у тебя пресса?
Шик-шик-шик-шик.
Вот она шуршит прессой. Но расскажи нам, матушка, что там в мире происходит. Помимо пресс-конференции.
Да, кстати.
Есть еще новости?
Есть, на самом деле. Ну, не то чтобы прям новости, но всякие обсуждения. Очень много интервью, например, в «Аргументах и фактах». Прям их много. Например, с главой Рособорнадзора. Это руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Сергей Кравцов рассказывал о плюсах современного образования, сложностях школьной программы и левых вузах. Ну, это организация, которая, в общем, скажем так, гроза всяких ректоров и школ. Я полагаю, что Рособорнадзор снится им в страшных снах. И он рассказывает, что вообще в детстве мечтал стать педиатром. И у него первая даже запись в трудовой книжке была санитар приемного отделения детской республиканской клинической больницы. Причем она появилась, когда он еще в 9 классе учился, Кравцов. Но, когда пришло время поступать в ВУЗ, выяснилось, что его знания никому не нужны, стремления неинтересны, и с родителей потребовали денег. Ну и, в общем, он говорит, что, конечно, этот эпизод остался в моей памяти, и пошел он на другую специальность, там, математика, информатика. Но, тем не менее, вот про это он помнит, и его организация как раз занимается тем, что они всякое такое искореняют нехорошие вещи. Статья называется «Дети должны поступать в ВУЗ за знания, а не за взятки». Об этом можно прочитать в «Аргументах и фактах». «Вечерняя Москва» рассказывает, и, может быть, ты даже уже видел, про новую породу собак, которая официально зарегистрирована в России. Может быть, ты видел этого?
Нет,
этого
я не собачник.
Этого песика, он такой славный. Российская кинологическая федерация зарегистрировала новую породу собак, получившую название «Шалайка».
«Шалайка»?
«Шалалалайка».
Вот не хватает какого-то продолжения. «Шалайка-балайка», «Шалайка-малайка».
«Шалайка-балалайка».
«Шалайка». Ну, «балалайка», ну, «шалайка». А есть какая-то этимология слова? Откуда оно происходит? «Шалайка»?
От «шакала» и «лайки». Вообще, это гибрид «шакала» и ненецкой «лайки».
«Лайшак». «Лайка-ша». Да, ну, да. «Лайка» была бы не хорошо. «Шалайка».
«Шалайка». Очень даже милое название. Выводили ее почти 40 лет, эту породу. Оказалось, что это отличная охотничья собака, которая обладает покладистым характером, прекрасно переносит сложные погодные условия, там, от минус 30 до плюс 30.
Это собака Сулимова! О чем ты говоришь?
Нет, это шалайка.
Это собака Сулимова!
В ней есть кровь шакала.
Собака Сулимова, российский гибрид шакала и собаки, выведенный Климом Сулимовым. Другие названия встречающиеся. Шалайка. Понятно? У Павлова были собаки. И у,
ну,
Сулимова тоже была собака. Вот он, пожалуйста.
Вот.
Так, ладно, давай, продолжай.
Сулимов. Ну, хорошо. Сулимов так Сулимов.
Может жить до 40, от минус 70 до плюс 40. Идеально для нашей страны.
Да.
В условиях...
Это уже показывали в аэропорту.
Не, не так. Должна быть, знаешь, как... может жить в условиях постоянного роста стоимости топлива. Идеальная для нашей страны собака. Идеальная.
Говорят, что у нее прекрасное обоняние и обаяние, конечно, тоже, и поисковые способности. Поэтому она очень хороша для работы в службах безопасности и в полиции.
А он, знаешь, кто Сулимов-то был? Он был главный селекционер службы безопасности Аэрофлота. Когда-то у Аэрофлота были селекционеры, которые собак выводили специально для того, чтобы они на Аэрофлот работали.
Вот
за
видишь,
еду.
40-летняя наработка наконец-то закончена, да?
Шалайка.
Кстати, есть там в «Вечерней Москве» тоже материал про то, что москвичи, тем не менее, чаще выбирают в качестве четвероногих друзей декоративные породы собак.
Ну, вот. я бы вообще, кроме декоративных, ну, как-то так, не вводил бы суровые меры, но, честно говоря, ну, как бы ограничивал. Ровно только из-за того, из-за чего мы считаем, что запашные, ну, как бы, не совсем тот цирк делают, который хочется смотреть. Угу. Потому что смотреть на то, как измываются над животными, это не прикольно. И ровно так же я смотрю, как измывание над животным я расцениваю, когда какого-нибудь дога гигантского или алабая держит в однокомнатной или в двухкомнатной квартире, там, на 5 минут, выводя его утром и вечером на улицу, чтобы он там отправления свои совершил. Ну, это жесть какая, это же пытка для собаки.
Между прочим, с шалайками у них там такая методика воспитания. Они берут щенка еще слепым совсем. И его как можно больше людей берут на руки, постоянно
чтобы
там
социализировался,
держат.
Да, знал,
и тогда
что
собака... хорошо воспринимает всех, она не привязывается к какому-то конкретно хозяину. И со всеми работает. То есть, когда эта собака для службы безопасности аэропорта, ей очень важно работать с разными
людьми. А глаза волчьи у нее такие. Прям вообще. Вот ты видела фотографию?
Она такая маленькая, юркая.
Она маленькая, да. Ну, по телом странная, ну, то ли дворняга. А глаза реально волчьи. То есть, такой, ну, вот волк смотрит на тебя. Из тела маленькой собачки на тебя смотрит волк. Жесть какая. Так, давай.
Дальше. «Коммерсант» пишет про Олега Дерипаску. Управление ключевыми активами Дерипаски приходит в США и в Великобританию. Большая статья о том, что Олегу Дерипаске удалось добиться снятия санкций США со своих ключевых активов. Для этого бизнесмену пришлось не только резко снизить доли в компаниях, но и отдать почти полный контроль над ними через советы директоров гражданам США и Великобритании. Сам господин Дерипаске остается в черном списке и не сможет получать доход от своих активов, пишет «Коммерсант». Вот такая, с одной стороны, печалька, с другой стороны, интересный материал.
Жалко? Нет. Тебе жалко? Мне нет. Я думаю, что нормально он может. Он, в отличие от нас, делал накопление. И на этот случай накопил, я думаю, деньжат. Вот мы не делаем. Ты купишь деньги, скажи мне. Кстати, опрос. Я провел опрос. На мой взгляд, микроскопическое количество людей занимается накоплениями. Безусловно, какая-то часть не делает этого не потому, что не могут, а потому что, не хотят. Ну, нормально. Есть какая-то часть людей. Но в целом процент чрезвычайно, на мой взгляд, низкий. 13%. Я думаю, что вот сейчас, в это время, когда мы голосуем до 8 утра, еще не повыезжали менеджеры среднего звена, белые воротнички, там все такое. Uh-huh. А видите, настоящий человек, у которого главный рабочий инструмент — голова и руки. Голова и руки. И вот такие люди только в 13% могут делать накопление. Ну, жесть.
Я понимаю. Сама я делаю накопления, скажем так, периодически, то есть не постоянно.
Вообще или на что-то? У тебя они адресные, или ты вообще просто копишь, чтобы был жирок какой-то?
Адресные. То есть когда у меня есть какая-то конкретная цель, там, поехать куда-то, угу. И я знаю точно, для чего я вот сейчас вот это отложила. Потому что если в общем, то всегда возникает соблазн залезть в эту кубышку.
Не возникает.
А у меня возникает.
Не возникает, нет.
Вот что-то новое платьишко появилось, что-то очень захотелось.
Я не знаю. На самом деле, тут вопрос уже такой. Мы переходим из области финансов в область психологии.
Да.
Все у тебя?
Да.
Шалайка, надо же. Спасибо тебе большое за это.
Собаку тебе предлагаю.
За эту...
Шакал плюс собака.
Нет, тут был хороший лошак. Лайшак. Вот, лайшак. Лайфшак. Лайка и шакал. Эльвира Хасаншина с обзором прессы. И в следующем часе будет еще.
Говорит Москва. 94,8. Моторы.
Так, вы знаете, сразу несколько человек мне сказали, что мы с вами не дорабатываем, другие. Мы не дожимаем. В смысле, мы пережимаем в том, что касается обычных, мы называем их общегражданских автомобилей, а они называют их пузатерками. Ну, дескать, мы о них очень много и часто говорим. А о настоящих автомобилях с точки зрения этой категории людей мы ни слова и не говорим почему-то. Почему? Вот этот вопрос. Давайте восполним эту лакуну и сейчас попробуем поговорить о них. О больших, настоящих, рамных внедорожниках, если хотите. Хотите? Хотите, не хотите, но сейчас поговорим. Потому что, еще раз, несколько человек упрек, этот такой вот аккуратный упрек, по делу, я считаю, конструктивный, высказали. А кто-то сказал даже серьезнее, дескать, что это намеренное ущемление наших прав. Уж если говоришь о лучших друзьях каждого мужчины, ну так зачем же делать вид, что среди друзей мужчины настоящего нет настоящих автомобилей, призванных преодолевать, призванных что-то переваливать постоянно, что-то переезжать, что-то переползать, что-то, ну вот что-то делать такое. Это рамные внедорожники. Отчасти, вы знаете, просто потому, что их остались считанные единицы буквально у нас, мы не говорим. Отчасти потому, что я считаю, это совсем не городская тема. Ну, в смысле, большой рамный внедорожник в городе. Не городская, в принципе, не только московская, а вообще не городская. Но уж тем более не московская, если мы считаем Москву мегаполисом мирового уровня. Ну и дороги, и транспортная сеть, инфраструктура у нас заточены вовсе не под большие рамные внедорожники. Ха-ха! Сейчас рассмеялся надо мной кто-то из Нью-Йорка, я слышу. Да, из Чикаго тоже пришла улыбочка. Из Лос-Анджелеса. Парень из-за руля своего гигантского Escalade вот сейчас улыбается над этим высказыванием. Да, да, говорит, большие города не для внедорожников, и дальше поехал на своем Escalade. Или для внедорожников. 7373948, я хочу вас послушать. Вот смотрите, когда не говорим о вас, и когда не затрагиваем эту тему, вы обижаетесь. Вот сейчас я призываю вас ответить, но, ну, как вы там, какие проблемы, чем мы можем вам помочь? Вот так вот, я хочу выйти с рукой помощью. Чем мы можем помочь вам? Ну, как-то поучаствовать в вашей жизни, расступиться лишний раз перед вами, пропустить дорогу, не подлезать под колесо под ваше, может быть, я не знаю, бордюры чуть повыше делать, потому что, ну, или пониже, ну, или... Какое участие вам требуется от нас? Мы готовы. Вот смотрите, мы, водители пузатерок, изо всех сил готовы, чтобы вам было... Да, слушаю, доброе утро. Здравствуйте.
Доброе утро, Ром. К сожалению, без большой машины даже у нас в городе не получается, потому что еще присутствует обезьяний инстинкт. кто больше, там, круче, прав, не знаю, там, да. какой-то, вот это вот есть. Потому что разница есть, на маленькой машине есть. Если ездить по именно Москве, то, в принципе, можно и на пузатерке. Если есть замкат выезды, без разницы, 5 километров, 50, 100, 10. Угу.
Но, опять большого... же, мы сейчас говорим исключительно о психологических критериях и аспектах, а вовсе не о фактическом преодолении чего-нибудь на дороге, правильно?
В самой Москве, да.
Ну, просто потому, да. что кроссовер, нормальный кроссовер с электронно управляемым распределением крутящего момента сделает и на дороге, и на умеренном грунте примерно то же самое, что сделает внедорожник. Ну то же самое.
Не всегда, Рома.
Ну, это, ну, я понял, хорошо, спасибо, это уже аспекты. Ну, там, а вот это проедет, а вот это не проедет. Да, ну, нормально все. Посмотрите тесты работы полного привода. Разных типов полного привода. Торсенов и всего остального на кроссоверах. Послушайте, автомобиль, который нормально, современные кроссоверы и даже универсалы повышенной проходимости, ну, здесь заслуга, конечно, и хитрого и легендарного полного привода Subaru, даже универсалы повышенной проходимости, такие как Outback, спокойно справляются с ситуациями, когда у них... противоположные по диагонали колеса в скольжении на роликах стоят. Когда у них передние колеса, передняя ось в скольжении, задняя ось в скольжении. Когда три колеса в скольжении, три колеса на роликах стоят, да, на специальных подставках. А одно колесо только стоит на земле, твердо, имеет контакт. И в этой ситуации спокойно выезжают. Это те самые, как вы называете их, ну, не пузатерки, но паркетники. Ну, то есть вот этот вопрос преодоления чего-либо, все, рассмотрели. А еще что? Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Роман, доброе утро.
Доброе.
Ведь не всем кроссоверы высокие нравятся.
Да.
Мне, например, они не нужны.
Да.
И езжу я не 5 километров от МКАД, и 400, и 500.
На пузатерке на какой-нибудь. А на чем? Что у вас?
3GT BMW.
BMW?
3GT.
3, все, понял, 3GT. Ну, нормально, полный привод есть. Клиренс какой-то там, ну, есть, там она чуть приподнята по сравнению с трешкой обычной.
Даже высоковат для меня.
Даже выдох. Хотелось бы чуть пониже, и центр тяжести пониже, так, чтобы не было такой болтанки.
Точно,
да. Ясно, хорошо, спасибо, принимается. Ну где вы, владельцы внедорожников? Я целый сегмент эфира выделил вам, а вы сидите отмалчиваетесь. Чем мы можем вам помочь? Прямой вопрос. Доброе утро.
Роман, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Живу в Подмосковье, работаю в Москве. Дача на пересечении Владимирской и Московской области. Езжу на мини-купере круглый год на Орксе. И слушайте, я не знаю, кому... не понимаю вот этих гипотез. Выехал за МКАД, сразу пересаживаться на какой-то как минимум кроссовер. Слушайте, везде есть дороги, мы сейчас живем, где... Ну, 21-м...
Что-то мне кажется, начинал я эту тему с одним настроем, а продолжаем мы ее так, как всегда. Тут появляются владельцы мини-куперов, рассказывающие, что нафиг нужно что-то большее. Да, доброе утро, слушаю. Ну где же настоящие оффроудисты, добрые?
Доброе утро, я как раз один из них. У меня Pajero 4.
Так.
Езжу где попало, когда попало, куда попало.
Так.
И на пузатерке не нравится, не езжу, хотя иногда приходится на жены, там, ну, на машине жены ездить, на Солярисе. Ну, просто, ну, не тот комфорт. Эти ощущения...
Вот, ощущения. Вот ощущения, да. Вот психологическое ощущение возможностей больших, это такой определенный пьянящий аргумент немножечко такой.
Совершенно верно, совершенно верно. Я вам скажу, вот, ну, Pajero не такой большой, как бы, автомобиль, размеры более-менее нормальные. Паркуюсь, где есть свободное место... заезжаю куда нужно, выезжаю откуда нужно.
То есть нам, наша помощь вам не нужна. Вы нормально самодостаточный человек, справляетесь совсем самостоятельно, правильно?
Да, совершенно
да,
верно.
Да, хорошо, видите как. Так, Prado 150. Полет нормальный. Этот Платона, ну, я понимаю. Нытики на пузатерках в топку. Алексей 207-й. Дороги везде чистят. В смысле, дороги есть везде, а чистят не везде. Это пишет Вячеслав. Еще раз, Вячеслав, мой ответ на этот упрек, на этот аргумент, мой контраргумент, если хотите. Хорошая резина, нормальный полный привод, достаточный клиренс. Это описание кроссовера. 220 миллиметров Mazda CX-9. Ну где вам не хватит 220 миллиметров? Полный привод есть, клиренс есть. Что еще нужно? Большой салон есть. Три ряда мест для пассажиров есть. Комфорт есть. Да все есть. Рама нет. И это хорошо скорее. Да, слушаю, доброе утро. Здравствуйте. У вас что? Что? Какой у вас аппарат? Расскажите. Да, слушаю, здравствуйте. Вы уже в эфире. Говорите. Не, не получается. Это человек с первым дозвоном. Вот еще один дебютант. Доброе утро, слушаю вас.
Да. Здравствуйте. По поводу внедорожника.
Да. Очень интересно ваше мнение. А вы,
я в эфире?
Да, вы уже в эфире, конечно, да. Вы владелец, ну, в смысле, вы за рулем?
Около 8 или даже больше лет на Discovery.
Discovery.
Да, ну, я женщина, значит, на Discovery. Сначала третий, потом четвертый.
Скажите, а это был совет супруга? Это был совет супруга или вы сами так решили для себя?
Это мой выбор. Это мой выбор, поскольку есть другие машины. Супруг, наоборот, тяготеет больше к низким машинам.
Так, а в чем магия? Знаете, в чем магия? Почему да? В чем магия? Почему внедорожник? Почему Discovery?
Значит, живу в Москве, но я могу парковаться зимой, особенно везде.
Так.
Поскольку у нас парковки чистятся плохо.
Да.
Да, тише.
Угу.
Значит, на Калужке мы близко живем от МКАДа. Новая Москва.
Да.
Идет ремонт на легковой машине, на низкой. Проехать сложно, поскольку там часто ямы на самой дороге, и машину просто жалко. Она разбивается. Дача. Ну, я не знаю, вот люди говорили, что дача на границе с Владимирской областью. У нас дача тоже край Подмосковья. Но проехать весной, осенью и зимой на легковой машине обычной, это просто невозможно.
Слушайте, ну, пользуясь... Спасибо вам большое. А пользуясь случаем, могу я попросить вас дать небольшой анализ и небольшое заключение? Discovery у вас сейчас какой? Четвертый, третий, пятый?
Четвертый
Discovery. На мой взгляд, одна из самых удачных моделей, потому что пятый уже вовсе не Land Rover, а Range Rover какой-то получился.
Да,
а
это вот из Land Rover, внедорожник, что-то. В принципе, полноценный.
Да. Расскажите вот ваши впечатления об автомобиле в нескольких фразах, если можно. Основные
я
достоинства.
Я считаю, что это очень хорошая женская машина.
Женская машина. Четвертый. Да. Спасибо вам большое. Все, этим все сказано. В смысле, не все еще сказано, но, знаете, вот я думаю, что если бы мне пришлось выбирать рамный автомобиль, нужно было зачем-то для жизни взять что-то одно, и оно одно должно быть большое, рамное внедорожником. Я думаю, что вот именно четвертый дискач как раз и стал бы таким автомобилем. Вот сейчас я подумал об этом. У нас с ним было много опытов, разного рода опытов, и европейских дорог, больших автопробегов, когда проезжали через несколько стран. Было с ним много оффроуд приключений, и геометрических, и грязевых, и эксплуатация городская в том числе. И вот здесь я, пожалуй, отступлю от своего обычного мнения, что рама — это такой аналог железнодорожного грузового вагона. У него есть руль, какие-то органы управления, и вот этим ты управляешь в городе. Нет, Discovery — это как раз тот самый случай, когда очень хорошее сочетание, во-первых, чего-то travel, ну, такого приключенческого, во-вторых, чего-то пахнущего успехом, ну, то есть человек за рулем Discovery, ну, он не случайно туда попал. Это человек, у которого определенно есть деньги и на автомобиль, и на его обслуживание, ну, там, на содержание, на все. Ну, то есть достаточный человек. И при этом автомобиль имеет определенный уровень престижности в том смысле, что совсем не обязательно быть таким... отвязным любителем оффроуда ты можешь быть парнем в костюмчике или женщиной, вот как сейчас, нормально, в шубке, с сумочкой, там, с собачкой, еще с чем-то. То есть автомобиль дает хороший, высокий уровень комфорта и при этом еще и внедорожник. Поэтому Discovery, да, все, я вот в Discovery я отступил от своего правила. Мы не говорим, что он лишний в городе, нет, вот этому парню мы разрешаем здесь жить.
Краш-тест.
Внедорожник должен быть надежным, то есть Тойотой. Ну или Лексусом на худой конец. Алексей Кириллин. Вот сейчас, если хотите, можем ударить что-нибудь из внедорожников, а можем и не из внедорожников, потому что теперь мы начинаем ругать, хвалить и сталкивать в краш-тесте наши с вами автомобили. Еще одна попытка дозвона дебютанта, первый звонок не получилось. Давайте вас послушаю. Доброе утро, слушаю, здравствуйте. Доброе.
Здравствуйте, я слушаю ваше
да,
радио.
Да, очень приятно, значит, классно. Вот кто слушает. Давайте.
Вот сейчас в эфире вы
да,
как раз.
Да, да,
я
да.
Хотел бы... сделать сравнение седана.
Давайте.
И ваших внедорожников.
А какого седана? Ну, мы привыкли одноклассников сравнивать все же. Ну, давайте.
Ну, я ездил и на седанах, и на внедорожниках. Да. И все равно пришел к внедорожникам.
А какой у вас внедорожник?
У меня сейчас Nissan Murano, последние модели.
Nissan Murano, это внедорожник. Хорошо, спасибо большое. Нет, седаны и внедорожник Murano мы пока что по времени сталкивать. Но просто потому, что я думаю, вот как вы пришли к заключению, что это разные вещи абсолютно, и нужно брать из внедорожника в Murano. Я-то думаю, что Murano далековато до внедорожника. Это такой, такой кроссовер. И вот владелец какого-нибудь Prado, даже не обязательно 150-го, а 120-го, назвал бы ваш Murano пузатеркой. Вот вы не поверите, но так и было бы. Lexus или Land Rover Discovery 5, Lexus GX, или 5 Discovery, или 5 Discovery, или Lexus, или Discovery. Вы знаете, я аккуратно, Михаил Уваров, я аккуратно предположу, что пятый Discovery. Объясню почему. Потому что это тот самый Land Rover, который уже по-настоящему Range Rover. Вы знаете, что полное его название звучит так. Land Rover Discovery 5. А я бы включил туда Land Rover, Range Rover, Discovery 5. Ну, просто потому, что по уровню отделки, комфорту, материалу, компоновки, технологичности, насыщенности ассистентами, комфорт сказал, комфорту, качеству материала, вообще всему, Discovery 5 не просто не уступает Range Rover нынешнему, а в чем-то даже превосходит, просто потому что гораздо свежее. И в этом смысле пятый Discovery прямо вот боец. При том, что еще и очень сильно зубастый внедорожник. Этого он не растерял. Нет, у него все с этим очень хорошо. Траверс или Терамонт. Мы уже несколько раз голосовали эту пару. И периодически между ними паритет. Но Траверс побеждает... Шевроле Траверс побеждает, знаете, за счет чего? За счет большей честности. Ну, в смысле, что от такого автомобиля мы бы хотели... Чтобы и мотор побольше, чтобы и покомфортнее салон. Вот в этом смысле американские автомобили, они правильнее просто потому, что американцы и есть родоначальники сегмента больших автомобилей для большой семьи. В частности, кроссоверов больших или внедорожников. Именно для Америки мировые компании делают эти автомобили, проектируют эти автомобили. И японские, и европейские. Именно американский рынок стал таким заказчиком этого класса автомобилей. Поэтому Траверс в этом смысле гораздо честнее. Терамонт, он как Тигуан, но только очень большой. А Траверс, он как Тахо, но только чуть поменьше. Поэтому, если вам нужен автомобиль большой, с возможностями и комфортный, в американском смысле слова, когда кресла большие, раздельный второй ряд, там не диван, а два отдельно стоящих кресла, когда у тебя всего много, когда у тебя большие понятные органы управления, все это, когда у тебя нормальный V6 под капотом, а не пищалка двухлитровая, когда, и причем расход у Траверса меньше, чем у Терамонт, который двухлитровый. Когда у тебя вот все это, я думаю, что на это и нужно смотреть. Вот именно на это нужно обращать внимание. Поэтому мой вариант здесь правильного ответа Chevrolet Traverse. Вот что я думаю. Что там с ценой, правда, осталось выяснить, но это уже сейчас не успеем сделать.
Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8.05 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это четверг. Эх, чуть не сказал пятница. Ощущение пятницы преследует меня лично, начиная со вторника. Ну, в понедельник ты как бы по инерции все еще. А потом начинается предчувствие пятницы, во вторник, в среду. Вот сегодня в четверг. А завтра наши ощущения совпадут с объективной реальностью. Но до этого времени у нас еще впереди целый час лучшей программы о лучших друзьях каждого мужчины. Но я дважды принимал ваш звонок, а вы дважды молчали. Ну что ж, вы, доброе утро, слушаю. Здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Денис.
Да, Денис, очень приятно.
Мы говорили про Терамонт.
Денис, я понял, почему у нас проблемы, просто потому что со связью у вас что-то не, а, не... Извините, не фонтан. Ну, попробуйте, может быть, еще раз перезвонить или телефон сменить, наконец. Говорит МСК-бот, наш телеграм. Говорит МСК-бот латиницей. Можно и так, если хотите. Да. А, так, что у нас еще есть? 925-й код 8888-948. Это СМС для того, чтобы... Ну, я не знаю для чего. Но я думаю, что кто-то из нас и кто-то из вас все еще продолжает пользоваться этой связью, этим типом связи. Ну, хорошо. Смотрите. О, что это? У меня есть здесь вопрос к владельцам F-класса или автомобилей представительского сегмента. Почему? Потому что сегодня я довольно усердно в поте лица и старательно начну изучать достоинства и достоинства флагмана модельного ряда компании Lexus. Lexus LS уже стоит, уже приехал ко мне вчера вечером. Сегодня мы совершили с ним вояж сюда, на Новокузнецкую. И ощущения разные. Я бы, честно говоря, очень хотел бы найти владельца какого-нибудь представительского седана, который по совместительству выполняет роль не только владельца, но еще и выполняет роль водителя этого автомобиля. Есть среди нас такие? Вот вопрос. Прогреваемся. Нет у меня в эфире никакой музыки, пилот. О чем вы говорите? Пилот 737-го Боинга. Музыка, говорит, шарашит в эфире. Да нет никакой музыки у меня. На чем? Ну что вы? Это все равно, что я скажу. Вот пилот в самолете начал читать какие-то тексты. Вы не читаете никаких текстов, правильно? Вы делаете важные, ответственные и чрезвычайно много значащие заявления или объявления вот на борту у себя. Ровно так же я делаю заявление, а кому-то, может быть, если это необходимо, помогаю продрать свой зрительный аппарат, проснуться. До кофейка-то еще не доехал, до кофейка еще полтора часа пробки. А чем бодриться, если не эфиром? Вот, пожалуйста, низкие частоты на десяточку. Немножечко серединку тоже можно поднять, если у вас мультимедийка такая с эквалайзером. Ну и просыпаемся, конечно. Да, 7373-948 – это телефон прямого эфира, если дозвониться. Сейчас 20 километров средняя скорость въезда в Москву, 40 километров скорость покидания, 227 тысяч автомобилей на дорогах, начинали со 136 тысяч. Пока мы час с вами здесь развлекали друг друга, более 100 тысяч автомобилей въехало в Москву со скоростью 20 километров в час. Есть Майбах, водитель я. Корс, ну позвоните, ну как мне вас найти? Вот как мне понять, что это именно вы? Киньте хотя бы последние 3-4 цифры вашего телефона, чтобы я вас вычислил, потому что у меня три линии, все три сейчас заняты звонками. Нужно же придерживать одну линию для вас. Я серьезно хочу найти владельцев больших премиальных, больше того, представительских автомобилей. Мы называем их автомобили F-класса, потому что премиальный сегмент – это сегмент. В нем есть и крошечные машинки, а вот F-класс – это как раз вершина эволюции модельного ряда каждого бренда. Премиального, конечно, бренда. Ну, или около премиального. Это седьмая серия у BMW, это A8 у Audi, это S-класс у Mercedes. Это Lexus LS у Lexus. И вот владельцев как раз таких автомобилей, которые по совместительству с владением еще и выполняют функции самостоятельно, функции водителя, я и хотел бы найти.
Моторы.
Так, бодрячки в телегу не забывать бросать, не забываю. А, ну, в смысле, забываю иногда, но спасибо, Виктор, что напоминаете. Автоводитель, я напомню, это телеграм. Недостаточно бодро пополняющийся, может быть, новостями, но зато уж если что-то мы там с вами обсуждаем, ну, так мы обсуждаем по полной. Автоводитель. Это, кстати говоря, и Инстаграм, туда тоже можно. Так, 7373948, я слушаю вас, да, здравствуйте, доброе утро. Доброе. Говорите? Роман. Да.
Это Стас.
Да, Форд, Стас.
Майбах.
Это вы как раз у которого Майбах?
Да.
Скажите, пожалуйста, но ведь это избыточно, во-первых. А во-вторых, что вы делаете для того, чтобы люди не воспринимали вас водителем, когда вы за рулем? Делаете с собой или делаете с автомобилем? Есть что-нибудь такое?
Да нет, скорее всего, Майбах такая машина, что тебя всегда воспринимают водителем.
Всегда так будет. А вам ну не зашкварно это? Ну, в смысле, не печально? То есть ты тратишь кучу денег, ты весь такой престижный премиум и VIP, а все думают, что ты чувак на зарплате в 80 тысяч рублей.
Не, ну, я-то сам водитель, но если со стороны шефа смотреть, то шеф...
То есть вы и есть говорит, водитель, это не ваш
конечно,
Майбах?
Конечно,
ну, понятно.
Нет, вот я поэтому...
Я понял.
Вот. Но я даже не знаю...
Слушайте, а я 80 тысяч сказал, ляпнул 80 тысяч. Вы больше получаете или столько же примерно?
Больше, конечно.
Сильно больше?
Ну, да.
Но в два раза больше? Или в
Нет.
три?
Нет. Не в два, но около этого.
Я понял. Хорошо, ладно. Давайте оставим эту тему скользкую. Да, ну я все равно хотел бы, знаете, я бы хотел все равно попробовать найти владельцев. Доброе утро, да, слушаю. Здравствуйте, доброе.
Здравствуйте, у меня S-класс.
Так, хорошо.
Мой. Ну,
ваш. И вы за рулем этого автомобиля сами рассекаете без водителя. И все.
Да, я в будние дни в большей части с водителем езжу, а в выходные я езжу сам.
Хорошо. А что вы делаете? Вопрос тот же. Что вы делаете, чтобы люди понимали, это владелец?
Я ничего не делаю, потому что, я вам расскажу. Ну, мне все равно, как воспринимают, не воспринимают. Главное, что...
Попахивает
это...
самодостаточностью.
Это отличнейший, понимаете, это отличнейший автомобиль. Мой первый автомобиль был семерка «Жигули» 20 с лишним лет назад. И я через очень много автомобилей прошел. Мне очень нравились универсалы, и, в общем, сейчас нравятся универсалы. Но вот S-класс — это отличнейший автомобиль.
S-класс, потому что... Вот ответьте на простой вопрос. S-класс, потому что нужно, чтобы у вас был такой автомобиль? Или потому что именно эта модель? Потому что я понимаю, что человек, покупающий S-класс, это человек, который может, в общем-то, позволить купить себе 99% автомобилей, в принципе, представленных в России. Но, тем не менее, выбирая S-класс для себя как для водителя, вы выбираете потому, что нужно по статусу или реально классная тачка настолько?
Я, мне просто очень хотелось большой автомобиль, большой, красивый, и я перепробовал и семерку, и А8, я на всех на них ездил, и Мерседес, правда, вот оказался лучше всех по следующим параметрам. Плавность хода фантастическая. Фантастическая.
Комфорт.
Ты как на барже плывешь.
Это правда.
Руль, я вам скажу, это удивительная вещь. У S-класса, наверное, единственный автомобиль, который выпускается сейчас серийно, с двухспицевым рулем.
Ну, то есть вы имеете в виду руль, само колесо, сама баранка.
Да, само рулевое колесо, как вот они в 60-х, 70-х годах.
Скажите, а вы, вот когда вы владеете этим автомобилем, вы закладываете в то, что вы знаете, что ваш S-класс, он рекордсмен по стоимости падения на вторичном рынке? То есть он дешевеет, рекордсмен по падению цены его? Вообще из всех автомобилей, представленных на российском рынке, в принципе, из всех?
Ну,
не заботит?
Честно говоря, я... Первый раз в этом слышу.
Вот смотрите, я понял. Статистику. Тогда вам будет интересно познакомиться с этой статистикой. Автомобили, сильнее всего теряющие в цене. Как изменилась средняя... При трехлетней эксплуатации. То есть через три года вы собираетесь избавиться от автомобиля, идете на какой-нибудь портал продажи тачек и пытаетесь прицениться типа по рынку, а сколько это сейчас могло бы стоить. Так вот, смотрите. Я начну с 10-го места. Автомобили, сильнее всего теряющие в цене. 10-е место. Mercedes, Benz, E-класс. 31,5% в среднем теряет автомобиль. 31% стоимости. Девятое. Peugeot 408 затесался. 408-й пыш. 32%. Land Rover, Range Rover. Обсуждали уже сегодня. 33, почти 34%. 33,9%. Mercedes-Benz. Г-класс, или Гелик, как мы его называем, 34,7%. Ну, то есть мы идем снизу вверх, да? Потом, Раз, два, три, четыре, это 10, 9, 8, 7. Шестая позиция, пятая серия BMW, пятый Nissan Pathfinder, четвертый Mercedes-Benz M-класса. Я обращаю внимание, что это уже третий Mercedes в списке. Из 10 третий Mercedes. M-класс 35,8, Land Rover M-класс, он тогда назывался в 2015 году. Мы говорим сейчас об автомобилях 2015 года. Сколько они стоят в 2018 году? Сколько теряют? М-класс 35,8, Land Rover Discovery Sport, еще один Land Rover, 35,9, еще один Mercedes GL-класс, GLS мы сейчас его называем, 40,5% теряет за 3 года стоимости. И, наконец, возглавляет эту пирамиду Mercedes-Benz S-класса. Давайте посчитаем. Раз, два, три, четыре, пять Mercedes-ов. 50% самых быстро теряющих в цене автомобилей — это Мерседесы. В чем магия, не знаю. Ну, в смысле, может, вы знаете и подскажете. S-класс теряет более 41% за 3 года эксплуатации. К примеру, купив автомобиль в 2015 году за 9 миллионов рублей, сейчас, в 2018, вы продавать его будете не дороже 5 с копейками. 5, там, 300, ну, вот такая. Ну, конечно, все зависит от комплектации, там, особенностей, состояния, еще чего-то. Но это общий тренд. Тренд, который большой известный портал, занимающийся автомобилями, в том числе продажей автомобилей. То есть у них большая статистика. И вот эта большая статистика вот о чем говорит. S-класс самый быстро теряющий в цене и много теряющий в цене автомобиль. А Мерседесы занимают ровно половину списка из 10 самых быстро дешевеющих моделей. Половина из них — это «Мерседесы». Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте. Доброе.
Алло.
Да, говорите же, вы в эфире, здравствуйте.
Добрый день, да. Ром. Да. Я как владелец трех «Мерседесов».
Так.
Хотел спросить, этот опрос был, вернее, это исследование, это в России или это
в России? В России. Это исключительно российская тема, только наша.
Ну, это, если это в России, значит, это чисто психология. «Мерседес» дорого в обслуживании, что-то непонятное, что-то вообще запредельно дорогое и так далее и тому подобное. Вот пока такая психология и такая...
Нет, ну как же, ну тогда при такой психологии 408-й пыш сюда бы не попал бы. Это статистика, чисто математические выкладки никакой. Ну, или вы имеете в виду, почему они дешевеют? Вот именно сам подход к цене.
Дешевеют, именно дешевеют из-за психологии.
Все, я понял, хорошо, принимается. Вы знаете, ведь у меня же есть еще статистика, но я хотел послушать владельцев больших автомобилей, владельцев и водителей по совместительству этих больших представительских автомобилей. Каково оно восприниматься окружающими водителями? Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Здравствуйте, я тоже владелец Мерседеса 221-го.
221-й, S-класс, так, ну?
Да, рестайлинг. Предыдущий, ну, по предыдущим вашим вопросам, вот чтобы не думали, то, что водитель, ну, наверное, так не получится, ну, не получается, наверное... Не знаю, мне показалось...
Я думаю, надо курить в салоне автомобиля, за рулем. За рулем курить надо сидеть. Это вредно, это отстойно и противно, но тем не менее, ведь водитель-то персонально никогда не будет курить за рулем, не позволит себе это.
Мне показалось то, что больше зависит все от одежды. Если, естественно, ты в строгой одежде, все подумают, что водитель, если в какой-нибудь футболочке, то, скорее всего, подумают то, что...
То есть надо Чичваркиным вырядиться. Одеться Чичваркиным, нарядиться, переодеться в такого мужчину, и тогда ты будешь воспринимать... Слушайте, а с автомобилем вы что-нибудь делаете, чтобы он не воспринимался членовозом? Ну, в хорошем смысле слова. Ну, в смысле, ну, таким персональным автомобилем.
Нет, не делаю. У меня до этого, до автомобиля S-класса 221-го был 140-й.
О, рубь 40, это же легенда.
Это полная противоположность во всем. Там, ну, считай, года уже прошли, никто не подумает то, что ты везешь кого-то. В плане надежности тоже все отлично. И я согласен с предыдущим вот человеком, который звонил насчет стоимости психологии. Все думают, что если Мерседес, то, значит, останешься без штанов. Но это стереотипы с 90-х годов. И даже не с 90-х, и не касается старых машин.
Наоборот, вот как раз в штанах-то и останешься. Вот если Мерседес, то именно в штанах и останешься. Спасибо вам большое. Да, мы просто быстро-быстро-быстро бежим сейчас. 221-й сейчас можно купить за 1 миллион в отличном состоянии, Вальтер. Но почему Вальтер? Но ведь именно потому, что это самый быстро теряющий в цене автомобиль вторичного рынка. Но давайте вернемся к выкладкам. Теперь автомобили, теряющие меньше всего в цене. Вы знаете, здесь есть даже такая штука, необычайная, на мой взгляд, как автомобиль, который с возрастом дорожает. И нет, это не тот автомобиль, которому 60 лет. Это не какая-нибудь редкая, не какой-нибудь редкий Lamborghini, Bugatti начала прошлого века или Ferrari. Нет, это автомобиль совершенно утилитарный. Так-то на него сходу и не подумаешь, но на самом деле он прирос за последние 3 года в цене плюс 4%. Прикиньте. То есть в 2015 году его покупали за 1 792 000, а сегодня бэушный трехлетний Toyota Hilux продается в среднем за 1 870 000. То есть плюс 4% за 3 года эксплуатации. Hilux и до этого был рекордсменом по падению цены. Ну, то есть цена на него, стоимость автомобиля на вторичном рынке падала меньше, чем у всех остальных. А сейчас он просто переплюнул сам себя. Цена на автомобиль растет с возрастом. И вот сколько мерседесов мы насчитали в списке теряющих больше всего в цене автомобилей с возрастом? Вот примерно столько же Toyota, насколько я понимаю, в таком альтер-списке, в списке противоположности. Смотрите, первое место Toyota Hilux, второе Renault Sandero, далее Mazda CX-5. Всего 7% за 3 года эксплуатации теряет, около 8%. Honda CR-V, Toyota RAV4, Lada Largus, Kia Rio, снова Toyota, Land Cruiser Prado, Kia Sorento, снова Toyota, Corolla на 9 месте и Mitsubishi Outlander замыкает эту десятку автомобилей с меньшей потерей цены, чем у всех остальных. Вот 10 рекордсменов, один из которых вообще ничего не теряет, если верить вот этим вот выкладкам, которые предоставляет автопродажный портал. Доброе утро, да, я слушаю вас, здравствуйте. Доброе.
Роман, здравствуйте, Евгений.
Беспокоит. Да, Евгений.
Как раз могу по самым большим теряющим автомобилям дополнить и
давайте,
менее
давайте, теряющим. Давайте, очень интересно.
Первое, это S-класс, обсуждали Mercedes. Ну, одна из причин, самая важная, что когда машина с водителем, она работает каждый день, круглые сутки.
Моточасов очень много накручивается.
Вообще, угу. Поэтому там немыслимые моточасы. Угу. Зимой холодно, водитель топит, летом жарко, водитель топит кондиционер. Все, это причина, соответственно, первый пункт потери.
То есть автомобиль, модель стала заложником своего класса, своего
да,
статуса.
У меня был пробег, я работал как-то давно. Пробег 40 тысяч, 50 за 5 лет там. Угу. Моточасов просто каждый день в сутки.
Ну понятно, то есть стоит, молотит, летом кондиционер, стоит, зимой молотит. Печка фигачит.
Двигатель действительно ремонт требует и очень дорогой.
Тогда правильная стратегия такая. Берем Mercedes, выбрасываем мотор, ставим новый, а ходовая-то все остальное в отличном состоянии, потому что пробеги минимальные. Ну что, его на работу отвез, с работы домой отвез.
Но я не говорю, что выбрасываем мотор. Я говорю, что народ переживает, который, соответственно,
о перспективах.
Менее...
Да, хорошо. А вы пообещали проанализировать также список менее всего теряющих в цене автомобилей.
Да, это, конечно же, Prado. Потому что я 5 лет владел Prado, одним из автомобилей, у меня было 3 там или 4, был один Prado. Вот за лето я от него отдохнул и по случаю продал. И я вообще места себе не находил, потому что я понял, что все, разрушен.
Синдром отмены.
Просто я пошел и искал, собственно, бэушный автомобиль 10-летний, нашел и восстановил...
Все.
Так сказать, состояние, внутренний мир.
Понял, хорошо, спасибо, принимается. А где же Акташа, спрашивает Данила. Нет Акташи никакой. Данила, я хочу обратить ваше внимание на тот факт, что среди автомобилей, сильнее всего потерявших в цене за 3 года эксплуатации, помимо S-класса, нет ни BMW 7 серии. BMW здесь представлена только 5 серия. Ни Audi A8, Audi вообще здесь не фигурирует. Нет Ягуаров. Нет Лексусов, нет, ну, проще говоря, нет никого из того окружения, что есть на рынке при покупке нового автомобиля ОС-класса. Никого из большой немецкой тройки больше нет здесь. Я имею в виду из этого сегмента. BMW, как я уже сказал, Audi вообще не присутствует в этом списке. То есть, как бы, аргумент понятен, что, дескать, премиум там и все остальное, и тем более представительский класс, и дело не только в ОС-классе. Аргумент понятен ваш. Но тогда почему отсутствуют все остальные? Где, спрашиваются, эти прогульщики? Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Роман, доброе утро, Валентин, Москва.
Да, Валентин.
Есть такой замечательный феномен, ну, по возрасту чуть побольше, но мы вот в 2011 году отцу купили L200 Mitsubishi новую, на тот момент максимальной комплектации. 1 012 000 рублей, если не ошибаюсь, он обошелся. Сейчас...
Он дороже стоит, просто он гораздо дороже стоит с пробегом.
Вот, да, и самое смешное то, что сейчас там за 950, за 900 его реально готовы забрать, а пробег у машины сейчас, ну, небольшой, порядка 110.
Вы знаете, у меня тоже такая была история с одной из тачек, когда я покупал еще себе машины, вот, у меня была такая городская козявочка, покупал я ее за 850. Когда через два года я пришел в отдел трейд-ин его оценить, мне его оценили в 860. Через два года. Потому что как раз был переходный период, когда вдруг стали расти цены резко. Там случился кризис небольшой. И просто новые подорожали сильно. Они уже стоили дороже миллиона. И, соответственно, мой двухлетний бэушный просто стал стоить как новый, когда я его покупал. Когда я пришел через год к ним, через год поездил, а потом думаю, посмотрю, что изменилось. Они мне называют сумму, знаете, какую? 860. Вот ровно столько же, сколько он и стоил. То есть машина прошла год, стала старше на год, пробег увеличился, а стоит столько же. Почему? Потому что новые продолжали в это время дорожать. Ну и как следствие, вторичка тоже продолжала дорожать. То есть это было не чудо автомобиля, это было чудо рынка. У нас рынок такой чудесный, зачастую парадоксальный, когда цена на вторичные автомобили напрямую завязана, привязана к цене новых автомобилей. А новые автомобили, вы сами знаете, какие ценовые кренделя выписывают. Доброе утро, да, я слушаю вас, здравствуйте, доброе.
Роман, доброе утро, Станислав.
Да, Станислав.
Роман, вот я хотел бы вернуться все-таки к С-классу по поводу их падения.
Да, давайте.
Это связано, вот я работаю в очень крупной компании, и машины меняются С-класса каждые три года. Каждые три года, когда у них скончается гарантия, сразу же не меняются, покупаются новые.
Но это политика компании вашей.
Да, да.
Ну, а
вот все машины меняют, и главное, одни только Мерседесы, большинство только С-классов. И через три года они все время меняются, потому что срок гарантии уходит, и все.
Это, как бы, давайте интерпретируем это. То есть мы интерпретируем это как большое доверие к Мерседесу во время течения гарантийного срока, ну и падение доверия после окончания гарантийного срока.
Ну да.
Ну как бы мы не очень верим этим автомобилям, и я думаю, что это также отчасти связано еще и со стоимостью обслуживания комплектующих, деталей, там всего. Доброе утро, слушаю, здравствуйте, доброе.
Доброе утро. По поводу, значит, машин дорожающих, да, дешевеющих. В мое время покупал 10-летнюю Камри за 8 тысяч. Откатал на ней 6 лет и продал за 6.
За 8 тысяч долларов, евро, чего?
Да.
За 8 тысяч
долларов.
Долларов.
Да.
А через сколько лет?
Через 6 лет с пробегом за 300 уже продал ее за 6 тысяч.
За 6. Ну, ну то вот. Есть, это может примерно как 25%, да, подешевел автомобиль?
Да, на 25%. И плюс ко всему никаких проблем не знал, за все 6 лет поменял только генератор и все.
Вот вам работающая стратегия, пожалуйста. Правда, при этом придется всегда эксплуатировать 10-летнюю Камри.
Моторы. Обзор пресс.
Начинается! Все сюда! Здесь начинается Эльвира Хасаншина.
Доброе утро.
Обзор прессы у нас.
Интервью с Юрием Соломиным можно прочитать в «Аргументах и фактах». Это актер. И он, кстати, знаешь, трактирщик Эмиль из «Обыкновенного чуда». Ты его помнишь, наверное. Че? Очень-очень много фильмов, в которых он снялся. Ну вот, наверное, моя любимейшая роль — это, конечно, в «Обыкновенном чуде».
Ты сейчас про Соломина рассказываешь?
Да.
Я хочу, чтобы ты понимала, про кого.
Ну, вдруг,
я понял, хорошо,
кто-то, да, кому-то фамилия ни о чем не сказала, так вот я поясняю. Он, кстати, бессменный руководитель Малого театра, и в декабре исполнилось 30 лет, как труппа избрала его своим худруком. Он рассказал, побеседовал с Аифом вообще о театре, об артистах, о том, что сейчас происходит и как ему все это видится. Рассказывал про современное кино. Российское, говорит, что, конечно, редко смотрит, но замечает очень много в современном кинематографе стрельбы и убийств. Мне, правда, это неинтересно, говорит Соломин. Я смотрю только, когда знаю, что играют мои ученики. Сейчас актеры гораздо слабее тех, с кем я снимался. Сравниваю старые фильмы и новые «Небо и земля». Недавно пересматривал «Два бойца». В современном кино, к сожалению, все решают продюсеры. Во многих фильмах и сериалах постоянные драки, кровь. Молодежь, конечно, все это смотрит и копирует.
А почему сейчас... потому что что? У него день рождения? Нет, день рождения у него в июне. А сейчас что, почему?
В декабре 30 лет его избрали...
30 лет избрали, как его. Все, понятно.
Руководителем, да. Окей. Вот этого малого театра. Ну вот. Ну и вообще, в принципе, его мнение, как, ну, можно сказать, эксперта в этой области, его видение того, что происходит сейчас с кинематографом и как участник этого процесса, он считает, что не нужно крутить по телевидению вот это вот все, потому что это не такие уж важные темы, про которые хотят сказать. Mm-hmm. И он напоминает, что вот именно у этих героев учатся дети. Стоит ли им избирать для себя этих персонажей в качестве ориентира? Не факт. Вот об этом можно прочитать, об этом мнение Юрия Соломина в «Аргументах и фактах». «Вечерняя Москва» рассказывает, что жительницы России стали рожать первого ребенка на 8 лет позже. Институт социального анализа и прогнозирования РАНХГС представил ежемесячный мониторинг социально-экономического положения и самочувствия населения. Исследование показало, что средний возраст женщин в России на момент рождения первого ребенка достиг 28,5 лет. При этом в 95-99 годах жительницы России в среднем рожали первенцев в 20,9.
А я давно говорил, что материнский капитал нужно выдавать не за второго. Ну, в смысле, и за второго тоже, наверное. Но я бы за первого. Потому что когда у тебя уже есть дети, продолжить это дело проще, чем начать, когда у тебя нет, и вот переступить эту грань.
Вот там, полностью с тобой,
страхи,
на самом деле,
согласна. Боязнь, а финансы, а как я буду содержать, там, а еще что-то такое. Вот нужно поддерживать тех, кто впервые решается. Они как раз, вот их нужно провоцировать на первого. А потом на второй, третий, это же вопрос техники.
Ну вот, эксперты отмечают, между прочим, ко всему этому сокращение количества новорожденных в России. За 9 месяцев 2018 года родилось на 62 тысячи человек меньше, чем за аналогичный период 2017 года. Прочитать об этом можно в «Вечерней Москве». «Коммерсант» публикует тоже интервью с главой объединенной судостроительной компании Алексеем Рахмановым. Он рассказывает о плывущих сроках и плавучих доках, как пишет «Коммерсант». Статья называется «Судостроительный бизнес очень тяжелый и опасный». На самом деле, не так часто появляются интервью, да, с людьми из этой сферы и такого уровня. Ну и вот это тот самый случай, очень интересный, когда и где будут ремонтировать авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов». Ну, вы знаете вот эту историю с аварией на плавучем доке 50.
Угу.
Почему сдвигаются сроки строительства атомных ледоколов? И вообще, будет ли объединенная судостроительная корпорация, компания, сказала корпорация, выходить из проекта «Суперверфи Звезда»? Будет или нет, вы можете прочитать в интервью с президентом ОСК Алексеем Рахмановым в «Коммерсанте». Российская газета публикует статью под названием «Выбросить мусор из головы». 1 января 2019 года стартует мусорная реформа, как ее называют. Готовы ли регионы к изменениям? Насколько вырастут тарифы за коммуналку? И грозит ли нам мусорный коллапс? Об этом, обо всем в рубрике «Деловой завтрак» в российской газете рассказал глава Минприроды Дмитрий Кобылкин. Можете прочитать. И «Ведомости» пишут о том, что доходы населения рискуют оказаться в минусе 5-й год подряд. Эксперты, к сожалению, не видят предпосылок для их заметного роста в 2019-2020 годах.
Нет, что, не будет роста?
Нет.
То есть мы зря...
Они, конечно, пересматривают эту статистику постоянно, но выводы пока печальные.
Как жить? Нужно пойти и прикупить себе по S-классу еще срочно. Не-не, это плохое вложение. Нужно пойти и прикупить себе по Хайлаксу. Ну вот. А кто-то, может быть, 3 возьмет. Хорошее вложение, кстати говоря. Эльвира Хасаншина с обзором прессы. И в следующем часе, ох, сколько там всего будет.
Говорит Москва. 94,8. Моторы.
Так, ну что, продолжаем, другие. И мы продолжаем вот каким образом. А почему у меня нет никакой музыки? Ну ладно, нет и нет. Ну хорошо. Ну нет и нет. Нет. Я сейчас запущу тогда себе какую-нибудь свою собственную, только что изобретенную, для того, чтобы она у меня здесь заводила нас. Ну вот пусть так и пиликает. Значит, смотрите. Поступил запрос. Краш-тест у нас как таковой не состоялся сегодня. Ну то есть мы не ударяли две модели автомобилей, а запрос поступил В Инстаграме. Так тоже, оказывается, можно. Я не знал, но, оказывается, можно и здесь тоже. Это Михаил Билан спрашивает, говорит. Слушай, увидел картинку и по эфиру тоже. И картинку про А7. Вчера я излил на вас все, что думаю об изливающейся на нас же жидкой грязи в Инстаграме. Ну и соображение повесил. И тут же предложил вам угадать, что за цвет автомобиля. Потому что, мне кажется, одно из главных достоинств жидкой грязи в Москве — это как раз то, что вы всегда находите свой автомобиль немножечко иным, немножечко другим. Вот там чуть больше грязи вот здесь, на задних крыльях, и он уже немножечко напоминает вам купе с широкими мускулистыми задними арками. Немножечко грязи на морду, и он уже напоминает вам другую модель этого же производителя. Ну и так далее. То есть вы всегда новый автомобиль находите. Ну и плюс новый цвет, конечно, у автомобиля. Цвет жидкой грязи. И я хочу поздравить победителя в Инстаграм опросе. Было предложено угадать цвет моего тестового А7. Правильно это сделал только один человек, при том, что попыток и комментариев было очень много. Какие вы цвета знаете? Я даже и не знал, что вы так подкованы в вопросе именно фирменных обозначений цветов, цветовых решений от компании Audi. Тритон Блу, так называется, оказывается, мой цвет. Я все время думал, что моя А7 зеленого цвета, она оказывается блу в каком-то смысле. Ну так вот, Михаил Билан реально спрашивает про Audi A7. Есть выбор между A7 и Mercedes CLS. И нужно понять, а как же поступить в этой ситуации. А я знаете как? А я вот недолго думаю, я часто это делаю. Я беру и перекладываю все на ваши надежные, крепкие, профессиональные плечи. Ну, во всяком случае, в этом аспекте. И сейчас переложу и этот вопрос тоже. Так скажите Михаилу, на что потратить его кровные миллионы? На А7 или на Mercedes-Benz CLS? 134-21-35 Audi, 134-21-36 Mercedes. Я не планировал этого. Сначала давать вам историю про то, что Mercedes-ы дешевеют быстрее всех остальных, а потом заводить этот краш-тест. Нет, вот вопрос от Михаила я увидел буквально уже здесь в обзоре прессы. Поэтому здесь все по-честному. Совпадение темы падения стоимости Мерседесов и этого краш-теста — это чистая случайность. Честно. 134-21-35 Audi A7. Божественный Гран-Туризмо, на мой взгляд. И это Гран-Туризмо в чистом виде. Пятидверный кузов. Мы бы назвали его лифтбэк, они называют его как-то иначе, но тем не менее, я считаю, что сюда Гран-Туризмо подходит, ну вот прям вот максимальное обозначение. 134-21-35, Audi A7. 134-21-36, Mercedes-Benz CLS. Это обычные городские телефоны, 8495, префикс, и далее нужно просто набрать один из них, если поддерживаете Audi, 134-21-35, если Mercedes, 134-21-36. А, что, все, закончилось? Ну ладно, хорошо, закончилось и закончилось. 7373948, доброе утро, я слушаю вас, здравствуйте, вы, конечно, поддерживаете кого-то в этой паре. Очень легко поддерживать автомобили стоимостью там 5, 6, 7 миллионов рублей. Доброе утро.
Доброе утро, Роман, извините, пожалуйста, немножко по теме движения.
Давайте, да, что случилось?
По движению. Вчера на Удальцо, на Лобачевского, установили два светофора напротив ГИМО. Вот, сейчас пробка...
Так, а там же и были светофоры, там же и так светофоры есть.
Там еще два пешехода.
Еще два?
Да, там, где разворот возле ГИМО, поворот...
Да, налево.
Да, поворот, где один установили, и еще один пешеходный на пешеходном переходе, то есть в 30 метрах два светофора.
Роскошно.
Коллапс полный, то есть Вернадка стоит от Удальцова в сторону области, от Удальцова до Лобачевского, а что из области творится, это невероятно. Лобачевского на промежутке от Вернадки до Мичуринского стоит вообще... Мертво просто.
Да, я вижу. Спасибо вам большое, что вы обратили внимание на это. Это просто жесть какая-то. То есть теперь да, уже там... и Мичуринский там, и прям вот оттуда, от Озерной, от моей там... замечательной, да, мы не да, проедем. Да.
Коллапс полнейший. Роман, извините, жесть. Еще раз, что не в тему.
Но нет, это очень полезно, спасибо вам большое, потому что мы привыкли, что мы там, ну, более-менее проезжаем и останавливаемся уже у Вернадского на светофоре, а здесь дополнительно, там хороший пешеходный переход был. которые и так водители уважали, они останавливались, если есть пешеходы, и без того, а сейчас, видите, светофор поставили. Какая жесть! 5 километров в час скорость движения мимо парка Олимпийской деревни, начиная прямо от Мичуринского и вот сюда до МГИМО. Я далек от того, чтобы думать, что это пролоббировано родителями кого-нибудь из студентов, потому что студенты, чьи родители могли бы что-нибудь пролоббировать, светофор какой-нибудь, эти студенты, конечно, пешком не ходят, и пешеходные переходы вот эти не переходят. Поэтому мне непонятно, из-за чего весь этот цирбор. 7373948, это телефон прямого эфира. Я напомню, у нас идет голосование. Давайте пободрее, чуть-чуть поактивнее. Еще поддержите его. Нам нужна массовость голосование. 130... Сейчас, сегодня, выбирая для себя красивый, стильный, стремительный автомобиль, легко попадающий в класс гран-туризма, который, между прочим, описать довольно сложно. Ну, как бы, описать сложно критерии этого. Это должно быть дорого, богато, комфортно. В этом должно быть много места для водителя и переднего пассажира, ну, чуть меньше места сзади, при этом должен быть большой багажник для того, чтобы вы могли взять с собой поклажи столько, сколько понадобится в дальнем путешествии, потому что гран-туризма это и есть, в общем-то, дальние путешествия. Гран-тур, отсюда все начиналось. Но это ладно. Так вот, вы бы сегодня, выбирая для себя такой автомобиль, остановились бы на Audi A7 134-21-35, Mercedes-Benz CLS 134-21-36. Возьмите и проголосуйте. Подтверждая коллапс на пересечении Лобачевского и Вернадки, руки бы оторвать дуракам. Это Григорий. Жесть какая, слушайте. Это прям вот совсем. Так, отдайте нам... Один нужен. А, в смысле, светофор вам один. Деревенский парень, я бы вам, знаете, вот собрал бы на пути своего следования с десяточек светофоров, которые, на мой взгляд, вообще не нужны. Вообще, в принципе, не нужны. Когда мы налаживаем бессветофорное движение по так называемой хорде, ну, так условно, хорде, Рублевка, Аминевка, Лобачевского, дальше Удальцова, вот эта хорда, она как бы задумывалась как бессветофорная, как минимум, до Мичуринского. А потом, когда строятся большие пешеходные переходы, надземные, подземные, гигантские эстакады возводятся для организации бессветофорного движения, и в какой-то момент вдруг появляется, бац, один пешеходный переход, светофор, бац, второй светофор. Думаешь, да что ж за профанация такая? Конечно же, А7 нужно брать. Мерседесов много на дороге, они теряются. Нет, CLS не очень много, это от Евгения. Но в любом случае, мой голос, если бы я сейчас мог проголосовать, позвонить, я бы отдавал его А7. И не только потому, что это моя тестовая тачка, а просто потому, что... Но это носитель, такой концентрированный носитель всего того, что должно быть в Audi. А именно... Это, конечно, ощущение спорта, ощущение драйва и динамики, при том, что это чрезвычайно комфортно, невероятно лухари, жутко технологично, в хорошем смысле слова жутко. Во-первых, отсутствие аналоговых приборов, стеклянные панели, куда заведены основные функции автомобиля. Что немаловажно, все логично и понятно. Это не та история, когда некоторые японские производители больших представительских автомобилей устраивают таким образом навигацию по мультимедийной системе, что ты никогда не хочешь туда попадать. Ты думаешь, вот я, наверное, однажды сейчас настрою себе какую-нибудь музычку, а лучше я телефон мобильный сопрягу с мультимедийкой и буду сам себе тихонечко из телефона ставить музычку только для того, чтобы не уходить туда, в эту мультимедийку, потому что там без какого-нибудь стрессоподавляющего препарата не обойтись. Потому что уровень стресса, который ты испытываешь каждый раз, погружаясь туда в мультимедийку, я не хочу намеренно показывать пальцами на этих производителей, потому что сегодня мне целый день как раз с одним из таких автомобилей нужно будет общаться. Все, я остановлю голосование. Спасибо вам большое. 55-45. 55-45. Бескомпромиссный спорт, бескомпромиссный драйв, полноуправляемое шасси, отличная управляемость, которая здесь возведена в невероятную степень, A+ комфорт, общее впечатление от внешности, и все это Audi A7. 55%. Mercedes есть Mercedes. Он, я уверен, что владельцы Мерседес не считает, что он проиграл. Он просто набрал спокойненько себе 45%.
Моторы.
Да, и, кстати говоря, те, кто умеют читать деньги, тем не менее, отметят еще один очевидный факт. Вот вы все рассказываете, но А7, это же невероятно дорого, ведь это же как крыло от самолета. Я вам так скажу. Да, если рассматривать это в отрыве от окружения, ближайшего окружения Audi A7. Тот же Mercedes-Benz CLS оценивается на старте, ну, то есть, если мы возьмем стартовую комплектацию, в 5 миллионов 160 тысяч рублей. 5-160. Audi A7 4-410. Просто, чтобы было понятно, разница на старте. При этом Mercedes в базе это дизельная версия в 249 сил. Дизель, 249 сил. Audi, префикс 55, это круто. Это означает трехлитровый мотор, бензиновый и 340 лошадиных сил. Если мы попытаемся у Мерседеса найти аналог вот такой по техническому оснащению, чтобы мотор был бензиновый, чтобы у него за 300 лошадей, ну, 367 в данном случае у Мерседеса, мы окажется, что мы нашли версию, которая в базе стоит 5 миллионов 890 тысяч. 5 890. Просто чтобы было понятно. Audi заканчивается цена, прайсовая цена базовых версий заканчивается на отметке 5 миллионов 80 тысяч. Ну, просто 80. То есть разница в 800 тысяч между этими версиями. Но там по оснащению я уже не буду углубляться. У нас звучит истеричная музыка. Тревожная. С налетом драмы. Это означает, что мы должны сейчас избавляться от тех камней, что носим в душе. Давайте, у вас наболело, где-то есть что-то подправить в этом мире, и вы готовы нам об этом рассказать. Достала рубрика «Слушаю вас, доброе утро, здравствуйте».
Роман, еще раз добрый день.
Добрый.
Достало те, кто ездит на дневных ходовых, не включая освещение, особенно в темное время.
Когда темно. Угу.
Я уж не говорю про сумерки, и это касается даже трассы, очень много езжу по М2. Утром люди с заправки выезжают, у них панель приборов горит, и они поперли.
Ну да.
В темноте их не видно.
Ну, и еще одно давайте посоветуем в авторежим. Ставьте переключатели света в авто. Ну, электроника люди сама определит, когда
люди
нужно свет
этого включить. Не понимают. Роман, еще одно. Ну, вот про светофоры, значит, на Лобачевского.
Да.
Две недели назад там то ли таксист, то ли машина, то ли Toyota Camry... Следственного комитета, по-моему, Toyota Camry забодала таксиста, ну, авария там была. Вот и результат, через две недели поставили светофор. Это не родители пролоббировали.
Я понял, это Toyota Camry пролоббировала. Кстати, сам угоняемый автомобиль, вы знаете, это должно было войти в новости. Автомобили Toyota Camry и Hyundai Solaris оказались самыми угоняемыми в январе-сентябре нынешнего года. Это РИА Новости со ссылкой на несколько страховых компаний сообщает нам. Я бы здесь не хватался за валидол. Или за что вы там хватаетесь каждый раз, когда пытаетесь нервничать? Не нужно. Это страховые компании рассказывают. А мы-то с вами кому верим? Мы верим, конечно, и страховые компании — это когда? Это когда есть полисказка. А мы знаем, что не каждый русский человек прекратил надеяться на авось. Многие продолжают это делать и не страхуют по каско свои автомобили. Поэтому самая справедливая, на мой взгляд, статистика у МВД — это разные. У МВД. Когда МВД публикует эту статистику, а МВД пока молчит. Так что, ну, так просто к слову пришлось. Камри и Камри. Да, доброе утро, слушаю вас. Где болит? Давайте же, рассказывайте.
Доброе утро, Роман. Владислав, Москва.
Да, Владислав.
Знаете, достали два персонажа на дорогах. Это бетономешалки и КАМАЗы, которые везут цепучие грузы. Вот не дали, как вчера, ехал я в потоке, справа от меня и слева от меня по два седана. Перед нами бетономешалка подпрыгивает на какой-то там небольшой кочечке. И вот этот цемент засохший...
Начинает валиться все на вас.
На диспенсере падает, естественно, на скорости, да, в асфальт и летит все в нас. Ну, у меня итог две больших таких достаточно дырки на стекле. Ну, скола.
Два скола на стекле. Понял. Держитесь. Я думаю, а как это должно решаться? Ну, у этого есть какое-нибудь спокойное техническое решение, я думаю. Но... А как он может сделать? Ну, какую-нибудь сеточку на них набрасывать такую, вот, зная, что это автомобили, на которых может что-то налипать, такое тяжелое, сеточкой набросить, помыть его, в конце концов, не знаю, перед выездом. Когда же уже ужесточать начнут наказание за кражу автомобилей? Молчун спрашивает. Ну да. А вы думаете, это решит вопрос? Не решит никогда. Ужесточает. То есть вы думаете, что автомобили угоняют, потому что за это ответственность не очень серьезная? Я думаю, что по другой причине угоняют. Спрос потому что есть. Достала Осташка, которая держит Ярик и Лосиные острова гайцы, которые забрали себе еще одну полосу. Алешка рассказывает нам о движении. Газелисты во втором и третьем ряду на МКАДе со скоростью 60 км в час. Честно говоря, выбешивают Сергея 182-го. Я читаю вас в нашем телеграм-мессенджере, говорит МСК-бот. Всем, кто написал «Меня видно», «Видно меня», я всем вам одно общее «Да, вас видно». Светофоры, которые в 5 утра работают в дневном режиме. Кому? Для чего? Кому вы красный зажигаете? Светофоры? Бесите? Достали? Шеф-комендор? Ранняя птаха? Так, еще достало без поворотников. Ну, это классика жанра. Я думаю, вот за это должна... Вот для тех, кто перестраивается без поворотников, для вас в аду приготовлена какая-то отдельная сковорода. Вы просто знаете об этом. Я не, это не попытка вас запугать, оскорбить или еще что-то. Вы просто об этом знаете. Для вас в аду заготовлена отдельная сковорода. Для тех, кто забывает или не умеет, или не знает, или намеренно не пользуется поворотниками. Ровно так же, как и для обочечников и еще нескольких категорий уважаемых нами граждан.
Моторы в движении.
Так, ну и про движение немножечко достало, что Щукин не читает. С наступающим Новым годом. Александр Первый. Я действительно в последнее время читать стал чуть меньше, больше слушаю аудиокниги, но если вы о сообщениях, их физически нельзя прочитать все, потому что их огромное количество. Поэтому искренние, глубокие мои сожаления, что не читал ваши сообщения, теперь начну. Вот, обещаю, от сих и навсегда буду читать. 315 975 автомобилей сейчас на дорогах Москвы. Начинали мы этот час, их было 136 тысяч, теперь 315. Скорость движения в центр упала незначительно, всего лишь на 1 км в час. 19 в центр, 36 из центра. То есть скорость выезда из Москвы сократилась, а въезда осталась, в общем-то, прежней. Да, плюс еще одно ДТП с пострадавшими в Москве. Теперь их 12. Такси 32 128 автомобилей. Каршеринга 14 594. Вот только что припарковалось полтора десятка автомобилей. На моих глазах взяли и припарковались. Я не знаю, что там ЦОДД думает по движению, общему бальному индексу движения, но Яндекс уверен, что сейчас в Москве пробки 6 баллов. Я бы сказал так, что город местами чрезвычайно тяжелый и, насколько я вижу, из-за мелких ДТП. Ну и на Лобачевского жесть какая, МГИМО появился новый светофор. Обращаю ваше внимание, если вам нужно проскочить там, как вы привыкли быстро проскакивать, сегодня не получится. Учитывайте это. Меня зовут Роман Щукин, будьте здоровы.
Моторы.